Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. После сегодняшнего отказа российской стороны признать получение многомиллионных перечислений из Тегерана, Москва намерена сдержать обещание приостановить работы по строительству АЭС в Бушере. Тему обсуждаем с Раджабом Сафаровым, генеральным директором Центра изучения современного Ирана. Добрый вечер. Как вы считаете, насколько удачный момент для российско-иранского конфликта выбран?
Момент выбран крайне неудачный, я бы сказал, поскольку процесс завершения строительства Буширской АЭС сейчас находится на завершающей стадии, и как раз март месяц является принципиальным сроком для того, чтобы российская сторона, согласно с обещаниям и обязательствам, которые она взяла на себя, так сказать, в сентябре прошлого года, должна все-таки поставлять в Иран ядерное топливо, ключевой момент во всем процессе строительства Буширской АЭС. И как раз этого боятся очень многие, и в первую очередь Соединенные Штаты, поскольку совершенно очевидно, что, обладая достаточным количеством ядерного топлива, Иран вооружится новым весомым аргументом, и мировое сообщество, в общем, в режиме как бы онлайн, по крайней мере, должно будет признать Иран как страну, которая, так сказать, по крайней мере, обладает ядерными компонентами. И это принципиально меняет всю систему взаимоотношений с Ираном. Иран хорошо это понимает и настаивает все-таки на выполнении обязательств со стороны России. И вот эта причина разногласий в финансовых схемах выглядит, с одной стороны, нелепо, а с другой стороны, конечно, является весомым аргументом для того, чтобы каким-то образом решать политические задачи.
Руководитель Центра экологической политики Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук, стоял у истоков проблемы.
Президент Российской Федерации господин Ельцин публично заявлял, когда скандал разразился, в котором я принимал участие в 93-м году, и Ельцин сказал после этого скандала: мы изымаем военную компоненту из наших соглашений с Ираном. Значит, то, что в российско-иранских контактах военная компонента была, это было ясно уже в 1993 году. Можно добавить роль господина Адамова. В этом она была очень серьезная. Институт под его руководством поставил чертежи в Иран, реакторы, которым можно делать плутоний. Много чего тогда было сделано. И тогда уже и ученым, и политикам, всем, кто был причастен к этому делу, было абсолютно ясно. Иран встал на путь создания атомной бомбы. Иран просто за 2 миллиарда долларов покупал наши технологии атомные. И в том числе посылал сюда студентов обучаться, которые потом будут делать, и, наверное, уже сейчас делают эту бомбу. Это развитие опасно для России. Да, атомщики получат 2 миллиарда долларов за атомную станцию в Бушере. Но когда России придется оборонять свои южные рубежи, то система ПРО будет стоить в 10 раз дороже.
Аргументы, которые только что привел господин Яблоко, абсолютно несостоятельны. Несостоятельны они по той причине, что в ельцинское время Россия практически любой свой шаг, тем более в решении таких глобальных проектов, как строительство атомного проекта в Бушере, согласовал все свои попытки, так сказать, шаги решения Соединенными Штатами. И странно, что господин Яблоков утверждает, что именно тогда Иран встал на пути создания ядерного оружия, поскольку практически все внешнеполитические, внешнеэкономические решения России контролировались из США. И они ни в коем случае не допустили бы даже теоретическую возможность содействия России Ирану в направлении даже создания ядерного оружия, не говоря о том, что эта технология была продана Ирану.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Раджабом Сафаровым, генеральным директором Центра изучения современного Ирана, обсуждаем сегодняшний отказ российской страны признать получение многомиллионных перечислений из Тегерана, что позволяет Москве сдержать обещание приостановить работы по строительству АЭС в Бушере. Упомянутый выше Евгений Адамов, бывший глава Минатома России, знаком с ситуацией как специалист.
Я лично очень хорошо знаю сегодняшнего вице-президента Ирана, который одновременно глава Организации атомной энергии Ирана, господина Агазаде. Это очень прагматичный, очень разумный, очень спокойный человек. И с ним договариваться можно. То, что сегодня это дело спустили на уровень Саиди, то, что сегодня люди из атомэнергоэкспорта ведут беседы, это показывает, что по тем или иным причинам сегодня с той или с другой стороны, может быть, и с той, и с другой стороны договариваться не хотят. А институт, в котором вы сейчас находитесь, и директором которого я имел честь быть с 1986 года и вот до начала государственной службы в 1998 году. Этот институт принимал активное участие в сооружении Ливийского центра. И поэтому, как директор института, в котором заказов не хватало, бюджета не было совсем, и нужно было искать заказы, я очень много сил употребил и на то, чтобы восстановить это советское соглашение и попытаться продлить его и участвовать в создании такого исследовательского центра. Большого интереса Иран не проявлял. Вот почему я считаю, что политика в данном случае, не подкрепленная технологическими подходами, слабая, ущербная, и на этом основано давление на Иран, которое могло бы ключевым образом быть изменено, если бы подход основывался на базе технологии. Технологии выработаны, дело за политиками.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что российско-иранское сотрудничество в атомной области обсуждаем с Раджабом Сафаровым, генеральным директором Центра изучения современного Ирана.
Аргументы господина Адамова по поводу того, что вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Ирана господин Агазадей является разумным человеком, это на самом деле состоятельным является аргументом, но господин Агазаде во многом является неким фейсом всего этого атомного ведомства Ирана. А ключевым игроком, может быть, даже основным мозгом, так сказать, мозговым центром всего этого, как бы, этого направления, ядерного направления Ирана, является коллектив, который возглавляет господин Саиди, как раз первый вице-президент этой организации. Как раз он готовит любые, которые принимаются решения на самом высшем уровне, предложения со стороны Ирана. И очень часто бывает, что руководство республики, Исламской Республики, соглашается именно с его рекомендациями и решениями, которые делаются на очень высоком профессиональном технологическом уровне. И вот, исходя из этого понимания задачи и роли конкретного человека в переговорном процессе, я вовсе не считаю, что переговорный процесс как бы спущен на некий низкий уровень, и говорить это о том, или свидетельствует это о том, что стороны не хотят договориться о результатах конкретных. Я полагаю, что совершенно очевидно, по крайней мере, Иран крайне заинтересован в завершении этого проекта. Этот проект, Буширская АЭС, является стратегическим проектом иранского не только правительства, но и иранского общества в целом. Там в Иране все как одни, так сказать, следят и наблюдают за ходом строительства этой станции. И я не верю, как специалист по Ирану, что из-за каких-то 25 миллионов долларов ежемесячных платежей Иран, страна богатейшая, которая уже потратила на строительство этой станции более миллиарда долларов, каким-то образом откажется от платежей и будет нарушать самостоятельно по своей инициативе как раз ход, нормальный ход строительства Бушейской АЭС. Я думаю, что в основу основ нынешних разногласий лежит политика, и как раз эта политика находится между общими договоренностями и переговорным процессом между Россией и Соединенными Штатами, главными игроками, которые, по сути, решают иранскую проблему. Не «шестерка», не МАГАТЭ, не Совет Безопасности, а именно США и Россия. Я полагаю, что нынешняя ситуация по обсуждению второго антииранского проекта резолюции, которая будет приниматься в Совете Безопасности, и резкое изменение позиции России по отношению к судьбе Бушейской АЭС есть результатом согласованных действий, иначе говоря, специального, может быть, негласного соглашения между Россией и Соединенными Штатами, которые, собственно говоря, предполагают, по крайней мере, если не завершение, если не прекращение дальнейшего строительства и завершение этого проекта, по крайней мере, может быть, даже на уровне того, чтобы Россия отложила этот процесс на какое-то время. И это вполне устраивает на нынешнем этапе интересы, не соответствует интересам Соединенных Штатов.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вот гость часто бывает на радио «Свобода». Ну, можно, так сказать, даже сразу сказать, что он будет говорить в этом часе. И даже можно выиграть там пари смело. Вот если позволите, у меня такой вопрос, он как бы на три разделен, но это один вопрос. Вот кем финансируется, если не секрет, ваша организация? Вот. Что, так сказать, собственно, заставляет вас быть адвокатом дьявола? И вот уж такой интимный вопрос, если позволите. Вы, случайно, не тайный страж исламской революции?
Я уж не знаю, насколько эти сугубо личные, частные вопросы относятся к нашей очень серьезной теме. Ну, попробую ответить на ваши вопросы. Поскольку, раз уж вас так это все интересует, наш центр, сугубо коммерческий центр, мы, если вы имеете в виду и намекаете на то, что этот центр кем-то финансируется из-за рубежа, то это совершенно несостоятельное подозрение, поскольку все, что мы имеем и какие взаимоотношения финансовые имеем, имеем только с российскими компаниями, которые имеют бизнес-интересы в Иране как раз. И второй момент. Я совершенно уверен, что справедливость на стороне Исламской Республики. Я исхожу из норм международного права, и согласно этим нормам любая страна имеет право, и это право декларировано, продекларировано в международных нормах, в частности, в 4-й статье Устава ООН по поводу ядерных технологий, освоения ядерных технологий, и это закреплено в 7-й статье договора о нераспространении ядерного оружия. И как раз Соединенные Штаты, многие страны Европы грубо попирают нормы международного права и считают для себя такую позицию позволительным, когда одним странам разрешается, другим странам категорически запрещается. Почему, например, Соединенные Штаты не ставят вопрос о наличии ядерного потенциала в Израиле? Почему они не поднимают шум вокруг ядерной программы Пакистана или Индии, скажем? Даже наоборот, Индия, не являясь членом договора о нераспространении США подписали совсем недавно, полгода тому назад, большой ядерный контракт с этой страной. Казалось бы, совершенно нелепо. Страна, которая не имеет никаких обязательств, ни договорных, ни по линии международных агентств, США готовы иметь договорные отношения с Индией и даже готовы войти на ядерный рынок этой страны. Это говорит о том, что абсолютно не заботит некоторым странам Запада во главе с Соединенными Штатами режим нераспространения, и их абсолютно не волнует, собственно говоря, безопасность в мире, и они преследуют свои интересы. Пока Иран, строптивое с их точки зрения, независимое государство, не находится в фарватере их интересов и политики, и поскольку это богатейшая энергетическая страна, они все делают для того, чтобы, во-первых, попробовать сменить режим в этом государстве и переориентировать их на американскую орбиту, и, во-вторых, оттуда как можно быстрее вытеснить Россию, главного стратегического партнера, который это взаимодействие обеспечивает неплохие дивиденды в развитии атомной промышленности как раз России.
Бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский, президент изучения Институт изучения Ближнего Востока, считает ситуацию оскорбительной для России.
Судя по сегодняшнему выступлению господина Лариджани, видимо, Иран полагает, что Россия чрезвычайно должна быть признательна Ирану за возможность ему помогать, вытаскивать его из тех сложных ситуаций, в которые Иран загоняет иранское руководство, и бесконечно признательна вообще за возможность с Ираном сотрудничать. Иран трудный партнер, сложный, тяжелый, чрезвычайно вязкий, как говорят в таких случаях люди, ведущие переговоры. Это означает, что Россия, видимо, перешла тот рубеж, до которого она терпела все странные изгибы поведения наших иранских коллег и партнеров. Мы остаемся добрым соседом Ирана, на который вряд ли можно пожаловаться, но предел терпения был ограничен, и, видимо, это терпение кончилось.
Я не понимаю, о чем говорит господин Сатановский, когда говорит о том, что терпение России как бы приходит конец. Относительно чего? Терпение, сказать, по отношению к чему терпение России приходит конец. Вопрос риторический и непонятный, собственно говоря, с точки зрения поставленных задач. Я думаю, что Россия действительно должна быть благодарной Ирану, поскольку в свое время с размещением заказа в российском Минатоме Бушельской АЭС Иран фактически спас, можно сказать, ядерную промышленность России. Если вы помните 90-е годы, то практически, если не было бы этого крупнейшего заказа со стороны Ирана, то практически у нас не было бы на нынешнем уровне, в таком виде, в котором сейчас мы имеем, ядерную промышленность России. Как раз этот проект, Бушельский проект, смог сохранить очень многие жизненно важные отрасли ядерной промышленности России. И сотни предприятий как раз выживали именно из-за того, что Иран платил за свой проект этим организациям. Поэтому в этом смысле стоит действительно говорить слова благодарности Ирану. И эта страна не разместила свой заказ в европейских странах, хотя очень многие государства, типа Франции, Италии и многих, и даже Испания, готовы были сотрудничать в ядерной сфере через даже третьи страны и могли на самом деле построить атомную станцию в Иране, но Иран предпочел иметь дело с Россией. А то, что говорит господин Сатановский по поводу того, что Иран трудный партнер, если воспринимается как достойный партнер, если самостоятельный партнер, партнер, который защищает свои интересы во всех сферах, на всех переговорных уровнях, если его назвать трудным партнером, то тогда, да, действительно, Иран является трудным партнером. Но, по большому счету, это очень важный игрок не только регионального масштаба, но и во всем исламском мире. И взаимодействие с такой страной, как Иран, крайне полезно и важно для России, как раз для отстаивания интересов России не только в этом регионе, не только в Персидском заливе, но во всем исламском мире.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я всегда был и всегда останусь идейным противником распространения атомного оружия и даже вообще атомной технологии вообще. Что касается вот этих неизбывных плачей о невозможности развития цивилизации в том же Иране или в подобных ей стране, то великолепным опровергающим примером можно привести Японию. Что касается общих цивилизационных опасностей, в свое время, если помните, был Римский клуб. Я не знаю, куда он сейчас делся. Среди вот общих таких опасностей, грозящих цивилизации, это вот именно такое, распространение атомной технологии среди людей, ну, в общем-то, тщеславных и недалеких. Довольно обидно, но это так. Спасибо.
Да, вот иногда возникает подозрение, почему Ирану, такому богатому на иные виды топлива, необходима атомная энергия.
Это излюбленный аргумент западных государств, поскольку этот аргумент лежит на поверхности. Почему такая мощная энергетическая страна, зачем этой стране, собственно говоря, развивать ядерные технологии? У Ирана на это имеется совершенно другое видение вопроса. Во-первых, природные ресурсы Ирана, хотя они очень богатые и очень насыщенные, если этот темп, нынешний темп извлечения и добычи нефти и газа будет продолжаться и сохраняться, то этих ресурсов будет достаточно в течение 45-50 лет. Это просчитано достаточно объективно. И это первое. То есть они не безграничные и не бесконечные. И во-вторых, если нынешнее потребление, нынешний уровень потребления топлива будет сохраняться с таким бурным развитием иранского общества и автомобильной промышленности, то через 10-12 лет просчитано, что Иран может превратиться из экспортера в импортера нефти и нефтепродуктов. К сожалению, в Иране имеется очень много производственных мощностей, но перерабатывающие заводы находятся вне Ирана. И Иран, как ни странно, импортирует, например, такой вид топлива, как бензин и дизельное топливо. И, казалось бы, странно на самом деле производить в огромном количестве, но и импортировать для себя, для своих нужд из-за рубежа. Тем не менее, руководство Ирана считает, что совершенно было бы более целесообразно, чтобы обратить внимание на альтернативные источники энергии, и для этого ядерные технологии являются незаменимым вариантом. Это как бы именно по части назначения ядерных технологий. И, во-вторых, чисто амбициозные политические цели, поскольку страна все-таки претендует на роль ведущего государства. И не имея ядерной технологии, не может считать себя ведущим государством исламского мира.
Напомню, что состояние российско-иранского сотрудничества обсуждаем с Раджабом Сафаром, генеральным директором Центра изучения современного Ирана. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Вынесен приговор по делу об издевательствах над солдатом Романом Рудаковым, ефрейтор срочной службы воинской части Ленинградского военного округа Максим Ламонин признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Организаторы марша несогласных в Нижнем Новгороде обжаловали в суде запрет, наложенный мэрией на проведение акции 24 марта. Оппозиционерам было предложено отказаться от шествия и провести митинг в указанном властями месте. Российский предприниматель Дмитрий Ковтун, проходящий по делу об убийстве Александра Литвиненко, заявил, что готов дать показания следователям в Германии. Верховный суд России в очередной раз отменил приговор по так называемому «делу Фратти» о незаконном усыновлении детей иностранцами. Гражданка России и Италии Надежда Фратти, посредник при усыновлении, в сентябре прошлого года была осуждена на 4 года лишения свободы условно. В Польше в среду чествовали 97-летнюю Ирену Сендлерову, женщину, спасшую 2500 еврейских детей в годы Второй мировой войны. На торжественной церемонии в Сенате президент Польши Лех Качинский назвал Сендлерову героиней, которая достойна выдвижения на Нобелевскую премию мира. Президент США Джордж Буш провел в Мехико переговоры с президентом Мексики Фелипе Кальдероном. Ранее американский президент посетил Бразилию, Уругвай, Колумбию и Гватемалу. Член руководства Европейского союза Хавьер Солано встретился в среду в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Солано призвал сирийского лидера усилить борьбу с контрабандой оружия из его страны в Ливан. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Италию и Ватикан. В городе Бари в среду Путин провел переговоры с премьер-министром Италии Романо Проди.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что современное состояние российско-иранского атомного сотрудничества обсуждаем с Раджабом Сафаровым, генеральным директором Центра изучения современного Ирана. Андрей Пианковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, уверен, что дело отнюдь не в АЭС, в Бушере.
Дело в том, что Бушер практически сейчас к ядерной программе Ирана не имеет никакого отношения. Тема эта была очень острая несколько лет назад, когда предполагалось, что Иран идет к ядерному оружию по плутониевому сценарию. Через строительство атомной электростанции в том же Бушере и получение потом из продуктов ядерной реакции оружейного плутония. Но 2 года назад выяснилось, что Иран продвинулся как раз по другому, противоположному пути с обогащением урана через центрифуги. Москва играет очень такую тонкую игру. С одной стороны, она представляет Ирану такую дипломатическую крышу, смягчая любые резолюции в Совете Безопасности, давая Ирану возможность продолжать свою ядерную программу. А в последнее время мы уже не только дипломатическую, но чисто военную крышу, в прямом смысле этого слова, обеспечиваем, поставив Ирану зенитные системы М-2, а вот в последнее время идут разговоры о том, что даже С-300 собираемся поставить через Белоруссию. Об этом шло много речи, когда обсуждалась трагическая гибель журналиста Сафронова.
На самом деле, совершенно очевидно, что атомный проект Бушерская АЭС никакого отношения к ядерному оружию не имеет. Даже американцы, собственно говоря, главными противниками, которые являются этой страны, считают, что не возражают против российско-иранского ядерного сотрудничества именно применительно к Бушерской АЭС. То есть они тоже считают, что это не угрожает международной безопасности и никакого отношения к развитию ядерного оружия не имеет. Но тем не менее, для полноценного завершения этого проекта необходима поставка ядерного топлива. А ядерное топливо – это очень интересный компонент для всей этой цепочки. И как раз американцы после всего этого призадумались и поняли, что если у Ирана будет ядерное топливо, то процесс в развитии ядерной энергетики Ирана будет иметь необратимый характер. В Вашингтоне все еще надеются на то, что все-таки могут запугать Иран, могут оказать на Иран психологическое, экономическое, дипломатическое воздействие, чтобы эта страна все-таки отказалась от процесса обогащения урана. Но на самом деле Иран, насколько я знаю, уже твердо решил, что, несмотря на любые угрозы, этот проект доведет до конца, и процесс обогащения урана не приостановит, поскольку это не противоречит никаким нормам международного права и никаким обязательствам, которые Иран имеет по линии МАГАТЭ, по линии договора о нераспространении ядерного оружия и по линии последнего документа, в этом смысле дополнительного протокола к договору. И более того, Иран готов максимально сотрудничать с контролирующим органом МАГАТЭ, даже в том объеме, который не в том объеме, который было достаточно по регламенту МАГАТЭ, а даже в большем объеме, включая постоянные камеры наблюдений во всех ядерных объектах Ирана. И я полагаю, что это сотрудничество как раз является свидетельством того, что Иран иметь прозрачную достаточно ядерную программу и крайне не заинтересован в том, чтобы мировое сообщество, контролирующий орган, заподозрило его в скрытой программе развития ядерной программы.
Слушаем вопрос из Подмосковной электростали от радиослушателя Василия.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Вот вам не кажется, что сейчас ситуация между США и Ираном один к одному повторяет ситуацию, которая несколько лет назад была с Ираком? Тогда тоже было несколько обвинений в адрес Ирака. Нарушение прав человека, содействие международному терроризму и так далее. Но главное обвинение было то, что Ирак разрабатывает ядерное оружие. Результаты мы сейчас видим. А вопрос у меня такой. Не кажется ли вам, что президент Буш, Джордж Буш-младший, что ему вот понравилось, как развернулась ситуация с Ираком, и он хочет то же самое повторить с Ираном. То есть, извините за выражение, еще раз так же жидко обделаться.
Ну, во-первых, не в испытании ядерного оружия обвиняли Ирак, а в испытании оружия массового уничтожения. Вот. А вот на остальное ответит Раджаб Сафаров.
Я полагаю, что ситуация несколько иначе, чем по отношению к Ираку. И действительно, если брать, что американцы всегда для того, чтобы каким-то образом воздействовать на конкретную страну, придумывают всякие истории, связанные с нелепыми вариантами развития ядерного оружия или создание оружия массового поражения и так далее и тому подобное. Ну, права человека – это как на каком-то 10-м месте. Главное, запугивает весь мир о том, что если этот режим будет иметь в своем как бы арсенале ядерное оружие, то совершенно очевидно, что эти режимы являются безответственными, и с их стороны можно ожидать любые действия и подвох. Поэтому как бы является всемирным полицейским и контролирует, чтобы этого вот как бы неконтролируемого применения, так сказать, ядерного оружия не было. На самом деле совершенно очевидно, что в Иране пока, по крайней мере, нет ядерного оружия. Уже американцы потратили сотни миллионов долларов, как я уже успел сказать, на психологическое, дипломатическое и экономическое давление на Иран. Они уже отправили вторую авианосную группу в Персидский залив. Еще две авианосные группы находятся в Индийском океане и в любую минуту могут прийти на подмогу этим двум группировкам, которые сейчас расположились вблизи Ирана. Спешным образом в Ирак были отправлен был новый контингент, практически 22 тысячи солдат, и они нужны были для того, чтобы размещаться на границе с Ираном, а не для того, чтобы изменить ситуацию в Ираке. И самым форсированным образом сейчас строится система ПРО в Ираке. И для даже не специалиста ясно, что система ПРО в Ираке ориентирована совершенно точно на возможные контратаки со стороны Ирана для того, чтобы вылавливать и уничтожать баллистические ракеты Ирана. И третьим, и еще, вернее, четвертым аргументом в пользу того, что Америка все-таки готовится к нападению на Иран, это то, что в Азербайджане усиленными темпами строятся военные базы, и эта страна будет по стратегии Вашингтона использоваться в качестве плацдарма для атак на Иран. Я думаю, что Иран это все понимает и готовится к войне. И вот как раз все эти придирки, разногласия, как раз американцам на руку, к сожалению. И я полагаю, что в этот момент Совершенно очевидно, что американцы ведут торг с Россией и договариваются с Россией. И признаки того, что какие-то договоренности имеются, мы уже видим, поскольку нет существенных причин для того, чтобы сворачивать строительство в Иране. И пока российские специалисты находятся на этом объекте, совершенно точно, что этот объект, по крайней мере, не будет уничтожен. А если этот объект не будет уничтожен, то полноценного ракетно-бомбового удара по ядерным оборонным стратегическим объектам не получится. В любом случае, я думаю, что сейчас Америка будет создавать все условия для того, чтобы российско-иранские отношения ухудшились, и использовать для этого любые аргументы, чтобы какие-то провокации были на границе, какие-то внутренние факторы воздействовали на процесс. И как только ситуация дойдет до такого состояния, когда российские специалисты по каким-то причинам покинут этот объект, то это является началом того конкретного момента, когда уже начнется военные действия по отношению к Ирану.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин согласен с тем, что Россия на этот раз уступила давлению США.
Сейчас история с Бушером об отступлении в сторону Америки против наших интересов. Поскольку быть любезными Америке можно только наступив на собственные интересы. А реально никакого отношения к экономической стороне, оплате или неоплате, это все не имеет. Это большая политика, геополитика. Вот этот баланс между российско-американским постоянной торговлей и определяет подоплеку всех тем, связанных с Ираном, Северной Кореей, с Палестиной, с Израилем, с ситуацией в Европе и так далее. Поэтому эта ситуация находится в постоянном движении.
Я вполне разделяю мнение господина Дугина. Идет большой торг, и, скорее всего, внешне, во всяком случае, кажется, что Россия все-таки, по крайней мере, уступила Соединенным Штатам. Дело в том, что я думаю, что Бушерский проект является очень глобальным проектом, и игра стоит свеч. И я думаю, что России предложены были, наверное, очень многие интересные моменты и заманчивые предложения. Я вполне допускаю, что предметом торга и договоренности может стать дальнейшее размещение системы ПРОТСКАД в Чехии и в Польше. Я вполне допускаю, что Россия может поставить вопрос перед американцами о том, чтобы они оставили в покое, скажем, в хорошем смысле слова, Грузию, не оказали влияния на дальнейшие действия руководства Украины. Я полагаю, что Россия может поставить условия перед Соединенными Штатами по поводу все-таки безболезненного и быстрейшего вхождения в ВТО. Я полагаю, что Россия может поставить серьезным образом перед Соединенными Штатами вопрос о том, чтобы Россия была признана как суперэнергетическая держава и безболезненное участие в глобальных транснациональных и европейских энергетических проектах. И взамен на все это вполне возможно, что еще добавляется еще один пункт. Американцы могут предложить компенсацию в качестве как бы уступки со стороны России всю финансовую выгоду от участия России в энергетических проектах Ирана. Это вполне разумные предложения, которые могут быть предметом особого обсуждения между Россией и Ираном, взамен на то, чтобы Россия отступила от своих позиций по поддержке Ирана, ушла от такого реального партнерства в ядерной сфере и более или менее реально, так сказать, не защищала Иран по линии тех решений, которые будут приниматься в дальнейшем в Совете Безопасности.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, действительно, почему Россия должна помогать вот Ирану в создании Бушерской АЭС? Россия должна в первую очередь помогать самой себе. Это вот первое как бы такое отступление. И вот как быть дальше? Вот мы все знаем прекрасно, все, кто слушает, кто читает газеты, что буквально таким прямым текстом Иран угрожает Израилю. А мы, к сожалению, с Израилем, можно его любить, не любить, но мы живем на одной планете. И если будет атомный удар, и с той стороны, и с другой, нам тоже как бы повлияет. И еще, вот американское руководство, видимо, повлияло на российское с хорошей стороны. И вот я думаю, что американская машина военная, она запущена, уже ход назад не будет. И вот еще хочу сказать то, что на российских специалистов надо, мне кажется, поскорее просто вывозить из Бушера, потому что там назревает военная такая вот каша, как бы, ну... Американцы, они все-таки, мне кажется, налет будут совершать.
Да, иначе наш коллега предлагает, чтобы Россия, скорее всего, нужно побыстрее, чтобы сделала еще один шаг и подготовила почву, очищала пути для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Ирану. На самом деле, Россия не занимается благотворительностью. Сегодня Кириенко об этом сказал. Это не доброе желание России помочь Ирану, а это коммерческий проект. Россия преследует свои чисто коммерческие, экономические интересы, находясь в Иране. И я не думаю, что, собственно говоря, другие какие-то факторы сейчас имеют какое-то значение в этом вопросе. Но, с другой стороны, как заявил слушатель, не Иран угрожает Израилю, а Иран отвечает израильским угрозам по отношению к Ирану. Если вы заметили, если вы следите за ходом противостояния Израиля и Ираном, то совершенно очевидно, что с очень завидной частотой как раз руководство Израиля угрожает Ирану. И они не только угрожают как бы голословно, они даже и подсказывают, какие у них планы есть, на какое время и какие объекты они будут разрушать в первую очередь. И более того, они говорят, что они очень хотели бы все-таки уговорить Соединенных Штатов, чтобы они вместе с ним, все-таки разрешили эту проблему, иранскую ядерную как бы державу. Поэтому я полагаю, что как раз провокатором, провоцирующим элементом во всем этом противостоянии Ирана и США именно является Израиль. И Израиль является главным зачинщиком того, что... Собственно говоря, в ответ Иран делает какие-то пассажи, типа того, что будет отвечать, и эта страна будет уничтожена, и вообще эта страна не имеет права на существование, поскольку Иран совершенно уверен в том, что израильское государство было создано незаконно, это по протекции Соединенных Штатов и Англии, и поскольку не было создано палестинское государство, и это не соответствовало тем решениям, которые принимались в ООН, поэтому имеет полное право на то, чтобы засомневаться в законности создания израильского государства.
Да, мы обсуждали эту тему недавно во время конференции, которую Тегеран проводил, посвятив ее отрицанию Холокоста. Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала «Судите сами», верит в будущее российско-иранских отношений.
Нет, Россия не собирается выходить из игры. Россия не собирается выходить из иранских контрактов, потому что, во-первых, Иран на самом деле не платит, во-вторых, Россия остается пока единственным мостиком согласования позиций по ядерной программе и единственным надежным и лояльным союзником Ирана, который имеет хорошие отношения с Западом, отношения диалога. Мне представляется, что это такая политическая игра пролонгирования ситуации в какой-то мере, которая связана с таким распространенным в дипломатии нежеланием занимать очевидную и твердую позицию в ситуации кризиса. Ну, силы, огромные силы давят, чтобы Россия разорвала контракты с Ираном, но мне кажется, что это не следствие давления этих сил, а просто дипломатическая игра нашей страны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я согласен с Максимом Шевченко о том, что Иран крайне заинтересован в контактах и в сотрудничестве с Россией. И я полагаю, что Россия не собирается уходить с иранского ядерного энергетического рынка и вообще не собирается сворачивать отношения, торгово-экономические и дипломатические отношения с этой страной. Более того, взаимодействие и взаимоотношения с Ираном крайне отвечает российским интересам. Действительно, если иметь в виду масштабные энергетические проекты Ирана, то действительно Россия может очень выгодно присутствовать на иранском рынке и заявить о себе о супердержаве энергетического и плана в ядерных технологиях и развивать на новый, поднять на новый уровень свою ядерную промышленность. И я полагаю, что торгово-экономические отношения в этом плане, если будут развиваться, то Россия не только будет иметь чисто материальную выгоду и способ развития своих технологий на новом уровне, но и будет иметь большое политическое преимущество, и Россия будет влиять на процесс в зоне Персидского залива через Иран, будет решать свои локальные и глобальные интересы, так сказать, среди стран исламского мира, и роль России на Ближнем Среднем Востоке будет весомее и весомее, и это отвечает национальным интересам России. Я полагаю, что сейчас очень многие в мире крайне заинтересованы, чтобы вот как раз этого не было, этого, чтобы не допускали они. И в связи с этим максимально спровоцируют все возможные варианты того, чтобы разрушать то, что имеется сейчас между Россией и Ираном, и представить перед Россией образ Ирана как страну, которая является ненадежной, даже ангажированной в плане поддержки международного терроризма, страна, которая совершенно как бы не учитывает интересы мирового сообщества, беспокоит и является поводом для того, чтобы мировое сообщество как-то переживало за состоянием и развитием этой страны и как бы не прислушивается к мнению мирового сообщества. На самом деле Иран крайне учитывает всю озабоченность вокруг этой ядерной программы, но не понимает, почему мировое сообщество все-таки настороженно реагирует на развитие ядерной программы. Ну все, казалось бы, любые способы, механизмы контроля, которые предлагает МАГАТЭ, Совет Безопасности, согласно обязательствам по договорам, соблюдены. Руководство МАГАТЭ заявляет, что никаких особых претензий к ядерной программе не имеет. И вместе с тем, оказываясь под давлением многих стран, великих стран, больших стран мира, руководство МАГАТЭ заявляет, что МАГАТЭ не могло установить мирный характер ядерной программы Ирана. Но это же бред самый настоящий. Исходя из того, что МАГАТЭ не может выявить ядерную подоплеку, ядерную как бы скрытую программу Ирана, но тем не менее говорит о том, что мы не можем полностью до конца установить мирный характер ядерной программы. Это нонсенс, который позволяет и является козырем в руках западных стран, чтобы потом педалировать вот этот аргумент и использовать всю махину своей машины давления на Иран для того, чтобы в конечном итоге сменить этот режим, неугодный западной дипломатии и западным государствам, поскольку по примеру Ирана очень многие государства могут пойти, и уже есть страны, которые действительно могут создать некий альянс вместе с Ираном и повлиять на мировой энергетический рынок.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает начавшийся конфликт необратимым.
Кремль и Владимир Путин искали лишь повод для того, чтобы выйти из игры с Ираном, и вот этот повод найден в некорректности Ирана в расчетах. Но есть и причина номер два, которая в путинской России зачастую становится причиной номер один. Она состоит в том, что Россия реально не отработала иранские деньги. Значительная часть средств, которые были перечислены структурам бывшего Минатома, а потом Росатома, были просто похищены. И сегодня для тех людей, структур, которые работают в области освоения контракта по строительству Бушерской АЭС, очень важно как можно быстрее сорвать контракт, чтобы снять с повестки дня вопрос о хищении средств, который на протяжении ряда лет иранское правительство перечисляло российским государствам, полугосударствам и окологосударственным структурам. Мы в очередной раз сталкиваемся с тем, что российская политика в очень значительной мере определяется интересами крупного околокремлевского бизнеса, причем интересами, не имеющими никакого отношения к интересам и стратегическим задачам российского государства.
Совершенно согласен с Белковским. Иранская страна заявляет, что они не только не полностью заплатили, так сказать, все контракты и платежи, проводили их вовремя и в полном объеме, но они доплатили России еще в сумме более 12 миллионов долларов. Проблема в том, что не без подсказки из Кремля, наверное, не без согласия руководства России, все-таки посредническое звено Альфа-Банк нашел способ, скорее всего, механизм утаивания этих денег. Если иметь в виду структуру и владельцев этого банка, то совершенно очевидно, что вполне можно допустить, что эти деньги оказались в недрах этого банка, и они распространились потом по каким-то непонятным счетам, которые не позволили Атомстройэкспорту выявить назначение этих платежей. Хотя иранская страна предоставляет реальные документы того, что все нужные и необходимые объемы средств вовремя были проплачены. Но нелепо просто и выглядит аргумент, когда говорят, что Иран не способен заплатить какие-то 25 миллионов долларов ежемесячно на процесс завершения строительства. В завершении этого стратегического проекта, который крайне заинтересовано это государство. Поэтому я полагаю, что здесь не чисто финансовый вопрос, а чисто политический вопрос, и через механизм банковского дела, со стороны Альфа-банка, обеспечивается аргумент алиби для того, чтобы скрыть несостоятельность российского генподрядчика Атомстройэкспорта.
Подводя итог нашей дискуссии, как вы считаете, является ли присутствие российских специалистов в Бушере гарантией от перехода конфликта в новую фазу?
Я полагаю, что пока российские специалисты присутствуют в Бушерской площадке, маловероятно, что американцы все-таки решатся на нанесение ракетно-бомбовых ударов. Но, в принципе, процесс как бы военного характера этой операции, и этот механизм уже запущен. Как мы уже сказали, американская администрация уже потратила сотни миллионов долларов на операцию запугивания. И это не только является голословным явлением, а это подкрепляется конкретными военными операциями. И это все готовится на уровне просто готовность номер один по нанесению ракетно-бомбовых ударов. И сейчас идет игра на грани фола, собственно говоря. Американцы за течение 5 лет, не имея никаких успехов на международной своей дипломатии, хотят голословного, демонстративного, циничной уступки Ирана. А Иран хочет, собственно говоря, чтобы все-таки не уступать и получить максимум выгоды от своей строптивости.
Напомню, что после сегодняшнего отказа российской стороны признать получение многомиллионных перечислений с Тегерана, Москва намерена сдержать обещание приостановить работу по строительству АЭС в Бушере. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Эту тему мы обсуждали с Раджабом Сафаровым, генеральным директором Центра изучения современного Ирана. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Елена Колупаева.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.